Вечер. Сегодня мы начинаем изучать новую книгу Торы, книгу Ваикра. Книга, которая называется также Тора с Каганим, учение коэнов. Называется она таким образом, потому что большая часть законов, описывающихся в этой книге, связана либо непосредственно с жертвоприношениями в храме, либо с законами ритуальной нечистоты, которые тоже имеют отношение к храму. Также в этой книге описываются законы, связанные с землей Израиля, непосредственно законы 7-го и юбилейного года, а также законы, связанные с этими временами, с этими годами. То есть законы, связанные с покупкой и продажей земли, с возвращением земли хозяевам. И также в конце этой книги приводит к главе Бухукотай, описывается союз, который Всевышний заключает с еврейским народом. Из нашей главы, сегодняшняя наша глава Ваикра, начинает нам рассказывать о различных жертвоприношениях. И из этой главы я решил выбрать один отрывок и разобрать его на сегодняшнем занятии. Этот отрывок говорит о трех видах нарушений, за которые полагается особая форма искупления. То есть в начале нашей главы, в главе Ваикра, рассказывается о приношениях, которые человек может сделать по собственному желанию. Что будет, если он приносит в жертву крупных животных, что будет, если он приносит в жертву мелких животных, каким образом эти животные должны быть принесены в жертву. После этого Тора переходит к описанию жертвы, которая называется хатат. Хатат – это искупительное жертвоприношение. Соответственно, там описывается несколько форм, то есть несколько ситуаций, в которых приносится искупительное жертвоприношение. То есть, например, если это прегрешение, которое было совершено Сангедрином, либо это было совершено первосвященником, либо это было сделано Наси. Наси – это царь, соответственно, это лидер народа. И потом, что соответствует, если это прегрешение было сделано индивидуальностью, каждым конкретным человеком. То есть, следствие, вообще обычно жертвоприношение хатат приносится в ситуациях, когда нарушен закон за умышленное нарушение, которого полагается карет. Карет – это искоренение. То есть, что искоренение, в каком форме оно выражается, в этом есть различные мнения. После этого в нашей главе идет отрывок, в котором описывается еще сразу несколько видов нарушений, за которые полагается тоже искупительное жертвоприношение. Это искупительное жертвоприношение имеет особое название. Оно называется «Карбан Оле Ваюрет». «Карбан» – это жертвоприношение. Вообще слово «карбан» на иврите. В объяснении Рабейну Бахья, он каббалист, мистик, соответственно, объясняет, что слово «карбан» на самом деле мы должны объяснять не как приношение, а как сближение. Слово «карбан» с точки зрения Рабейну Бахья – это сближение всех сил человека со Всевышним. То есть на самом деле, кого человек приносит в жертву? Он приносит в жертву, это идея жертвоприношения – это не принесение животного, а приближение к Богу. Поэтому на самом деле большая часть хасидских толкований, особенно толкования в Хабаде, фокусируется на одном из первых стихов этой главы, в котором написано «Адам ки крив михем» – «Человек, когда принесет из вас». То есть «михем», то есть должно было быть написано «Адам михем ки крив», то есть «Человек из вас, когда же принесет жертвоприношение». В Торе же написано «Человек, когда принесет из вас». То есть почему «из вас» написано не на месте? И хасидизм делает большое ударение, что имеется в виду, что человек как бы должен принести жертвоприношение из самого себя. В чем заключается жертвоприношение? Рабейну Бахья объясняет, что карбан – это приближение человека к Богу, от слова кируф. Соответственно, есть особая форма жертвоприношения, которая называется карбан оле. Оле это означает подымается, подниматься, ваюре это опускаться. Почему она получала такое название? Потому что по отношению к этой ситуации, сейчас мы посмотрим какой, Тора сказала, что форма жертвоприношения будет зависеть от финансового статуса человека. То есть, если человек богатый, он должен принести одну форму жертвоприношения. То есть, он должен принести либо овцу, либо козу. Если человек беднее, то он должен принести двух голубок. То есть, точнее, голубок не имеется в виду, что это женского рода. Имеется в виду просто двух голубей, голубок. И если он совсем бедный, он приносит меру муки. Вопрос, который возникает сразу же, почему в этом прегрешении Тора считается с финансовым положением человека? То есть, и вообще само по себе название «карбан оле вюред» поднимается, опускается. Это некий символ. То есть поднятие и опускание – это некоторое состояние, которое, возможно, связано с сущностью человека, так же, как богатство и бедность. Это некий цикл, как колесо, которое как бы вращается человек. И человек, когда мы говорим о человеке, это не только человек конкретный в плане как бы его конкретного состояния. Цикл, идея цикла бедности и богатства – это как бы можно рассматривать на уровне психологическом и мистическом и так далее. То есть поэтому, соответственно, нам важно понять, почему за эти три прегрешения, которые мы сейчас увидим, Тора считается состоянием человека. Соответственно, этот отрывок находится в главе Ваикра. Это глава пятая. И вот что здесь говорит Тор. И душа, если согрешит и услышит голос клятвы, и он свидетель, или видел, или знал, если не скажет, то будет нести грех свой. О чем здесь говорится? Здесь говорится о ситуации. Посмотрим, что нам объясняет Раши на простом уровне. Раши пишет, что здесь говорится про ситуацию, когда человек был свидетелем, то есть он знал, например, имел знание какое-то как свидетель, и его закляли следующей клятвой, что если он знает свидетельство, чтобы он дал это свидетельство. И он отказался это делать. Соответственно, здесь есть много красивых объяснений. То есть есть объяснение на уровне пшата. То есть про что здесь говорится? Здесь говорится, что написано здесь три вещи различные. Он свидетель, и он видел, и он знал. Также здесь много объяснений связано со словом «ло». Слово «ло» здесь написано очень необычным образом. Оно написано с буквой «вав» посередине. То есть обычно слово «ло» означает «нет». Оно пишется просто буквы «ламет» и «алев». Когда написано оно с буквой «вав», то оно может означаться как «ему». То есть буква «ва» «алев» она не произносится. То есть может слово «ло» в такой форме может иметь значение «ему», и может иметь значение «нет». И он будет нести свой грех. То есть, кстати, в этой строчке заложена также одна из заповедей Торы. Заповедь Торы, говорящая, что человек, если он может быть свидетелем, он обязан быть свидетелем. То есть, если человек знает информацию, которая может помочь другому человеку, в любой, то есть он обязан быть свидетелем. Это заповедь в любом случае. Но если человек взяли с него клятву, и он сказал, что он не знает, то есть он не знает, даст информацию, которая может быть для свидетельства, и оказывается, что он знал, тогда он нарушает еще закон, за который приносит, полагается принесение вот этого жертвоприношения. Сефер Ахинух пишет, Сефер Ахинух — это книга, в которой перечисляются заповеди Торы, пишет следующим образом, говорит, что заповедь 122-я, это заповедь говорить свидетельство перед судьями во всех аспектах, которых человек знает. Независимо, что касается ли это свидетельство, может касаться и дутмита, то есть приговора, касающегося жизни, или имущества. Либо будет спасение имущества или в другой жизни. Как сказано, и он свидетель, и он видел, он знает. Если он не скажет, и будет нести свой грех. В любом случае, обязанность человеку говорить свидетельство в суде. Однако есть разница между свидетельствами, касающимися имущественных вопросов, и свидетельством, касающихся вопросов жизни и других запретов Торы. В вопросах имущественных человек не обязан давать свидетельство сам, если его не потребовал как бы человек, заинтересованный в этом, или суд. То есть это одно, первое. В вопросах же, касающихся других запретов, например, он видел, что кто-то нарушил запрет, или в вопросах, касающихся жизни, например, что кто-то кого-то убил, или кого-то нанес травму, он обязан давать свидетельство сам и давать свидетельство перед судом для того, чтобы исправить зло и отвратить человека от нарушения. Соответственно, это то, как формулирует эту заповедь книга Хинух. То есть я не буду углубляться в заповедь, в эту специфическую заповедь. То есть закон, который относится к этой заповеди, он говорит, что человек нарушает, именно должен принести, как бы нарушает конкретную вещь, которая говорится здесь, только в случае, если клятва с него была взята в суде. Потому что здесь сказано, если не скажет, где у него имеется в виду, это место, где он обязан говорить, это суд. То есть если это было, если так клятва с него вне суда, то он не исполняет заповедь, но он не нарушает запрет, за который полагается вот это искупительное жертвоприношение. Рабейну Бахья, когда он описывает этот момент, он здесь говорит, дает еще интересное одно примечание. Он говорит, что слово «выгуэт» и «он свидетель» написано здесь с буквой «вав». То есть, почему это так сказано? Он имеется в виду, что когда человек отказывается давать свидетельство, он может думать, что кто об этом в принципе может знать. То есть, это его личное как бы знание, никто ж не знает, что он обладает этой информацией. Поэтому сказано «вегу эт» и «он свидетель». Слово «гу» – «он» в данном случае – это имя Всевышнего. То есть, одно из имен Всевышнего – это слово «он», «гу». Поэтому написано не просто «гу эт», «он свидетель», а написано «и он свидетель». Кто это «он»? «Он» — это Всевышний. И он говорит, что слово «гу» — это имя Всевышнего, «он». Как написано в пророчестве Ишаяху, «Ани Гашем, я Господь, Гушми, он — это имя мое». И также написано в псалмах «Гу асану», то есть «Он сделал нас, Ему мы». То есть он приводит еще один стих, в котором говорит, как бы, что «Гу» – это имя Всевышнего. И многие таким образом. Поэтому написано «Вгу эт», то есть кто такой «Он свидетель», то есть это на уровне «ремес», что свидетель – это сам Всевышний, который проверяет сердца человека, и он накажет его за это. И возможно сказать, что буква «вав», которая добавлена здесь в слове «ло», намекает на 6 дней творения. И это пришло для того, чтобы показать нам, что человек, который прячет свидетельство, ему засчитывается как будто бы он скрывает от Всевышнего свидетельство на сотворение мира, который сотворен за 6 дней. Потому что из-за того, что человек приучает себя нарушать легкие вещи, он в конце придет к нарушению более суровых вещей. То есть он говорит, что как бы что такое главное свидетельство? Главное свидетельство – это свидетельство того, что мы свидетельствуем тот факт, что мир сотворен Всевышним. И вот эта дополнительная буква «вав», которая написана в слове «ло» здесь, это как будто бы отрицание того факта, что мир сотворен Богом. То есть когда человек думает, что я не дам свидетельство, почему? Потому что никто об этом не знает. И он забывает, что об этом да, кто-то знает. То есть об этом знает Всевышний. То таким образом он в этом отрицании этого свидетельства нарушает, как бы отрицает также свидетельство о том, что мир сотворен за 6 дней. Здесь есть необычайно глубокое объяснение с точки зрения Каббалы на эту на этот отрывок, но мы сегодня не будем его рассматривать. Соответственно, здесь есть потрясающее, кроме того, что в Загаре, мы, может быть, увидим этот отрывок. Загар говорит, что весь этот, в этот стих, в котором говорится, и душа, когда согрешит, Зогар спрашивает как вопрос. Душа согрешит. То есть, как такое может быть? То есть, этот стих построен так. Нефеш ки тихте. Душа, когда согрешит, Зогар спрашивает вопрос, как может быть такое, что душа согрешит? И Зогар описывает, что ведь весь этот стих, он описывает нам спуск души в физический мир. Потому что слово «тихте» на иврите, оно может означать также слово «хисарон» – недостаток. То есть три слова. Слово «хет», и «авон», и «пеша». Слово и «авейра». То есть эти слова мы переводим на русский язык как «грех», «прегрешение», «нарушение» и так далее. На иврите эти слова имеют особое значение. Слово «хет» на иврите означает «недостаток» или «промах». То есть что значит «нефиш ки тихте»? На более тонком уровне имеется в виду, когда в душе будет недостаток. Недостаток чего? Имеется в виду, что когда душа начинает спускаться в физический мир, у нее как бы происходит недостаток духовности, божественности, с которой она связана, на том уровне, на котором она до этого находилась. То есть это первая вещь. В комментарии, перед тем, как мы перейдем к дальше рассмотрению отрывка, я хочу привести еще одно потрясающее объяснение на начало этого отрывка всего. Это объяснение приводится в комментарии Эмика Давар Нацива. Он приводит Мидраш и говорит, что здесь написано так, «нефиш ки тихте вишама коль ала», то есть душа, когда он согрешит, и услышит голос клятвы. То есть на первый взгляд, почему написано «и услышит голос клятвы»? На первый взгляд, ее прегрешение заключается в чем? Что он услышал клятву и отказался давать свидетельство. Почему здесь написано, как будто бы это две различные вещи? Душа, когда согрешит и услышит голос клятвы. Причем слово «Алла» на иврите – это также проклятие. То есть слово «Алла» на иврите имеет два значения – клятва и проклятие. И вот что он приводит здесь в своем объяснении. Он пишет, что раби Лезер бен Матья говорит «Митхаев ли рот роэ». Осемитсва захалирот. То есть он пишет следующую вещь. Тот, кто провинился видит, то есть тот, кто видит тех, кто нарушает заповеди, он провинился в том, чтобы видеть это. Тот, кто видит исполняющих заповеди, он удостоился в том, чтобы видеть это. То есть, почему? Что тогда человек видит своими глазами другого человека, который делает какое-то действие против его желания, И также есть опасения, что он как бы приведет к тому, чтобы сам человек, видящий, как бы нарушил в результате чего-то. Он провинился в том, чтобы видеть это. Почему? Потому что как бы он согрешил своими глазами. И это его наказание, чтобы он увидел своими глазами какую-то неприятную вещь. И также наоборот, человек, который видит исполняющих заповеди, он удостоился видеть. То есть у него есть заслуга, чтобы он увидел это. Как написано, приводит в Мидраш Раба, в котором говорится, что три органа находятся во власти человека и три не во власти человека. То есть, ну, здесь потрясающая идея. То есть, о чем, как этот стих можно прочитать? Здесь можно прочитать, что человек, душа, когда он согрешит и услышит голос проклятия, то есть голос клятвы или голос проклятия, то есть почему, в чем выражается наказание человека? В том, что он должен видеть что-то неприятное. То есть, когда человек, еврей, видит других евреев, нарушающих заповеди, почему? Потому что это наказание для него. Когда человек видит других евреев, исполняющих заповеди, это для него вознаграждение. Почему так происходит? Потому что он в чем-то, в нем самом есть недостаток. То есть каждую вещь, которая... То есть это как бы другой намек, который содержится в начале этого отрывка. То есть этот отрывок, мы видим, содержит в себе какую-то глобальную идею. То есть почему? Потому что, видимо, это истолкование, которое дается на вступление к этому отрывку. То есть она говорит не про конкретные законы, в котором в этом отрывке описываются, она говорит про некоторое как бы общее понятие, касающееся нашей жизни. То есть все это как бы нацив, который, кстати, был из литовских раввинов, это объяснение, оно прямо соответствует тому, что она как бы одной из главнейших идей хасидизма. Что все, что с нами происходит, это как бы отражение нас самих. То есть, соответственно, если мы видим, что кто-то плохо что-то делает, то это наказание для нас видеть это. Почему? Потому что мы как бы сами сделали что-то, и поэтому как бы мы должны видеть это. Если мы видим позитивные вещи, то это вознаграждение для нас видеть позитивные вещи. Вот, то есть это очень серьезная вещь, касающаяся зрения. То есть это как бы сила, то есть действие, которое описывается здесь, она охватывает концепцию зрения человека. Продолжим дальше. Что здесь дальше говорится в этом отрывке? Либо душа, то есть душа, это можно, на самом деле нужно перевести как человек, если прикоснется к всякой нечистой вещи, или трупу нечистого дикого животного или к трупу нечистого домашнего животного, либо к трупу шерецтаме, то есть это какое-то мелкое нечистое животное, и будет скрыто это от него, и он нечист и согрешит. Согрешит, здесь написано «и провинился». Переводится так в переводе Торы на русский язык. На иврите используется слово «ваашем». Что это слово означает? То есть одно из названий искупительных жертвоприношений. Есть два вида. Есть жертвоприношение, которое называется «хатат». «Хатат» мы уже говорили, что слово «хатат» означает. Это означает «недостаток». Есть другое искупительное жертвоприношение, которое называется «ашам». Что такое «ашам»? То есть слово, которое используется здесь в Торе. Мы пока оставим его без объяснения. То есть я буду с этого момента использовать слово ивритское, пока мы не дойдем, то есть я не буду переводить его принципиально на русский язык, пока мы не дойдем до комментариев, которые объясняют значение этого слова. То есть здесь написано, что действие, которое он делает, это называется «ашам», то есть «ваашем». Или когда он прикоснется к нечистоте человека, ко всякой нечистоте, которая сделает его нечистым, и будет скрыто от него, и он знает, и «ашем». То есть у нас приводится два стиха здесь. В одном описывается прикосновение к нечистым животным, и другое – прикосновение к человеку. В чем разница? Здесь написано, что разница в том, что в этом действии должно быть знание. Написано, что скроется это от него. Что значит, что скроется это от него? Почему? Имеется в виду, что в момент действия он забудет об этом. Забудет о чем? Забудет о том, что он нечист. Из-за того, что написано, то есть это действие он делает по ошибке. В отличие от этого, первая деталь, про которую здесь говорилось, то есть про отказ под клятвой давать свидетельство, включает в себя два вида действий, и преднамеренное, и ошибочное. То есть это заповедь, то есть первая деталь, она говорит, когда человек и преднамеренно отказался давать свидетельство, и когда он по ошибке это сделал. Вторая деталь говорит о том, что человек это сделал по незнанию. Ну какое незнание? Незнание, которое требует, чтобы у него изначально было знание. То есть здесь написано, и скроется это от него, значит, что он в какой-то момент знал. Что имеется в виду, что он знал? Что в момент, когда он стал нечистым, он знал, что он стал нечистым. В Торе нету никакой специальной заповеди человеку, кроме Коэна, которому запрещено оскверняться, прикасаться к мертвому телу, за исключением ситуации, когда есть мицва. Поэтому некоторые объясняют, что это и есть разделение между двумя этими... Почему здесь в Торе есть два стиха? Потому что первый стих говорит о действии, которое человек совершенно непроизвольно может сделать. Второе действие, второй стих говорит о том, что он стал нечистым из-за того, что он прикоснулся к человеку. Из-за чего? Потому что есть обязанность. Это как мицва, связанная с похоронами, порой почет к умершему человеку. Соответственно, это две разные ситуации. То есть в одном случае человек может сделать это и не знать, в принципе. В втором случае человек точно знает, когда он имеет дело с мертвым человеком. То есть в любом случае этот закон говорит о двух ситуациях, которые, кстати, здесь не написаны. Здесь имеется в виду, что человек... О чем здесь написано? Написано о том, что он стал нечистым, и было это скрыто от него, и он совершил, он провинился. А в чем он провинился? Тора здесь не пишет, в чем он провинился. Есть разные законы в Торе, в которых человеку нечистому запрещено иметь... Например, человеку запрещено кушать нечистому, не запрещено иметь дело с трумой. Человеку есть законы, связанные с другими вещами, которые он должен быть чистым. В Торе здесь не написано, про что конкретно это говорится. То есть мудрецы говорят, что здесь говорится про две ситуации. Первая ситуация – это когда он был нечистым, и он кушал святое мясо, то есть то, чтобы имело статус святости. Второе – когда он был нечистым, и он зашел в храм. В Торе об этом не написано. То есть мудрецы должны в трактате Шивот, и, может быть, мы рассмотрим этот отрывок из трактата Шивот, мудрецы должны учить, почему именно в этом отрывке, откуда мы знаем, что в этом отрывке говорится именно про эту ситуацию. В каббалистическом объяснении, которое мы вот в конце урока, я надеюсь, мы прочитаем, там объясняется, почему Тора принципиально не хотела говорить о том, что, то есть о какой ситуации здесь говорится. Потому что как бы это настолько тонкая вещь, то есть идея как бы осквернения святости на уровне духовных миров, что об этом как бы нельзя было... Тора не может об этом прямо написать. Вот, но неважно. То есть здесь говорится про две ситуации. Первая ситуация, когда человек был нечистым, и он кушал мясо, которое или что-то, что имело статус к душе. Вторая вещь, когда он был нечистым, стал нечистым. В момент, когда он стал нечистым, он знал об этом, и потом забыл и зашел в храм. То есть это две ситуации. За нарушение этого преднамеренное полагается карет. То есть это серьезное очень нарушение. Но в данном случае мы видим, что Тора относит это действие к более облегченному форме искупления. Почему? Потому что мы видим, что почему оно более облегченное, что Тора в данном случае считается с имущественным положением человека. То есть раз это в других заповедях, Тора не сделала такого, как бы, такого отношения, то есть в других законах искуплительных, которые приводились до этого, Тора сказала, человек согрешил, он должен принести козу в жертвоприношение. Все, то есть никаких других вариантов нет. А здесь, если человек бедный, то он может принести птичек, если еще бедный, то он может принести меру муки. То есть почему? Потому что здесь есть какая-то причина, по которой как бы Тора считается с пресостоянием человека. Соответственно, дальше пишет следующая ситуация. Либо душа, либо человек, когда он даст клятву, выразить как своими словами легера о легатив, то есть что имеется в виду, что он дает клятву в хорошем, в негативном плане, то есть говорит, я не буду кушать. Или в позитивном плане я буду кушать. Здесь дается потрясающее объяснение в одной хасидской книге, называется «Гильхале Браха», где объясняется, насколько еда человека имеет высшее значение. То есть еда человека, которую человек кушает, она имеет духовную силу. Соответственно, когда человек, здесь написано «легера», то есть как бы оно во зло. Что значит «во зло»? Объясняют, что это концепция цимцума, сжатия, что когда человек говорит, я не буду кушать, он как бы ограничивает свою духовные силы, которые ему поступают, настолько, что он не может воздействовать на других людей. То есть у него, так же как человек, который долго голодает, у него остается как бы минимум физических сил, поскольку пища имеет духовную силу в себе. Поэтому люди, которые ведут себя как бы в плане самоограничения в пище, то есть имеется в виду не такие люди, как мы, понятно, а имеется в виду, и здесь не имеется в виду сидение на диете, в принципе, имеется в виду как бы некоторый духовный путь служения Всевышнему, то это как бы ограничивает духовное воздействие в мире. В то время как люди, которые как бы служат Всевышнему посредством пищи, то они как бы раскрывают в этом мире духовный свет, который как бы помогает служить также другим людям Всевышнему. То есть он может не легерав и легатив. То есть в любом случае на уровне пшата, на буквальном значении, имеется в виду, что человек дает клятву. В этой клятве он клянется, что он не будет кушать, либо он будет кушать. Любой вещью, которую человек выразит в клятве, здесь написано «Адам бешвуак». Здесь это очень интересный момент. Здесь в Торе опять используется слово «Адам» – «человек». Тора не так часто использует слово «Адам». Из этого фразы «Адам бешвуа» мудрецы учат, имеется в виду, что человек в момент клятвы должен отдавать себе полный отчет то, что он делает. То есть слово «Адам» в данном случае «бешвуа» – «человек в клятве». Имеет значение, что человек как бы должен осознавать, что он дает клятву, не должен быть анус, то есть не должен как бы давать ее насильно или по ошибке. То есть он должен делать это сознательно. И опять сказано, и скроется это от него, и он знает в Ашем, опять слово Ашем, но одно из этих, то есть как бы одно из этих действий. То есть опять-таки человек дал клятву, и в момент, когда он должен был, как бы он решил есть или не есть, он забыл о том, что он клятву дал и нарушил свою клятву. И опять-таки это одно из действий, за которые полагается вот это искупление. И будет, если он совершит, как бы Яшем, то есть провинится в одном из этих ситуаций, и он выйдет вода, то есть выйдет вода, это как виду, исповедуется за то, что он согрешил и на это. То есть здесь очень интересное построение фразы. Говорит, вода ашер хата алея. То есть он будет каяться за то, что он согрешил до этого. То есть в чем он как бы согрешил в данном случае? Согрешил, здесь комментаторы объясняют, что его прегрешение заключалось не в том, что он нарушил, а в том, что привело к его нарушению. То есть построение фразы такое. «Ваит вода ашер хаталея». То есть что такое хаталея в данном случае? То есть это можно объяснить, что он будет, он как бы должен стать видой в связи с чем? С той причиной, которая его привела к этому. То есть как бы еще до того, как он дал клятву, или еще до того, как он зашел в храм, или еще до того, как он отказался давать свидетельство, было еще что-то в этом человеке, что привело его к этому. То есть, по сути, Тора говорит, что человек должен исправить не тот поступок, который он сделал по ошибке, а то, что было в нем, как бы в этом человеке, в его сознании, что привело его к этой ошибке. То есть не ошибку он должен, по сути, исправлять, а причину, которая его к этой ошибке привела. И, соответственно, он должен принести искупительное жертвоприношение Всевышнему на грех, который он сделал, никивами на цон. То есть это должно быть никива, это значит самка из мелких животных. Это должна быть либо овца, либо коза для искупления. И искупит на него скоен на прегрешение его. То есть это первый вариант. Вторая вещь. Если же не будет у него достаточно... Кстати, очень интересное объяснение здесь дает Ктав и Каббала. Он объясняет, что слово «выит вода» имеет следующее значение. Он объясняет, что слово «ит вода» имеет такой же корень, как слово «яд» — «рука». То есть мы переводим на русский язык «будет каяться». Клавится слово «каяться» у нас имеет как бы такое значение. Он говорит, что слово «ит вода» на иврите означает яд. Яд – это рука. Опять-таки, о чем он нам говорит? Он говорит, что так же, как слово «яд» и так же слово «видуй» имеет значение удаления. То есть, есть, он приводит несколько доказательств из Торы, из Танаха, в котором этот корень используется в плане удаления или отталкивания какого-то предмета. То есть, что такое слово «яд»? Он объясняет. Например, есть такое понятие, так, удаленное место. То есть там ты должен себе сделать такое-то место, как бы за лагерем написано «яд». То есть что такое «яд»? Это как удаленное место от лагеря. То есть это место как бы... Соответственно, слово «яд», он объясняет, имеет на иврите слово «удаление». То есть удаление от тела, либо удаление... То есть, соответственно, слово «каяться» на иврите имеет значение удаления от человека того, что он сделал. То есть имеется в виду что? Что это в том, в этом действии он отказывается, как бы от, удаляет от себя то, что он сделал в прошлом. Это имеет значение слова «выйт вода» на иврите. И дальше Тора перечисляет следующие вещи. Он, первая вещь, он говорит, что если, соответственно, он должен принести кисва, то есть овечку, либо козу. Потрясающее здесь именно на этот отрывок, для того, как мы как бы это некоторые детали пока рассматриваем, до перехода как бы рассмотрению самой концепции, мы обращаем внимание на некоторые детали. Потрясающая здесь вещь говорит Меше Хохма. Он говорит, что в Торе порядок имеет большое значение. И он говорит, что во всех местах в Торе важно, что упоминается раньше, овечка или коза. Почему? Он говорит, что есть два вида жертвоприношений. Есть жертва всесожжения и есть искупительное жертвоприношение, которое называется хатат. В жертве всесожжения, которая главная его суть, это воскурение органов животных для приятного, чтобы это как бы сделать рех нихоу Всевышнего, то есть как бы принять, чтобы это был приятный запах для Всевышнего. И также в шламим, то есть мирное жертвоприношение, то есть это жертвоприношение, в которых внутренние органы приносятся в жертву, а само мясо кушается хозяевами, и часть дается коину, там всегда в Торе овечка написана, или баран написан перед козлом или козой. Почему? Потому что у них есть специальный жир, у овцы, которого нет у козы. То есть овца, как жертвоприношение, это более, как бы, более достойное животное для этих жертвоприношений. То есть оно более ценное. Почему? Потому что если идея жертвоприношения, мы не говорим, почему как бы Всевышнему это надо. Это не наша тема обсуждения. Но поскольку главная идея этих двух жертвоприношений – это принесение животного в жертву, то овца – это более достойное животное, чем коза. Есть потрясающие, то есть вещи, о которых мы говорим, они необычайно глубокие. В Талмуде есть целая история по поводу беседы между царем Александром Янаем и Раби Шимоном бен Шетахом по поводу того, что стоит на первом месте – овцы или козы. И в хасидизме Рэби дает целое большое объяснение этим двум понятиям. Он объясняет, что овцы – это идея праведников, а козы – это идея Балей Тшува. То есть в этом и этот отрывок объясняется на уровне Хабалы в комментариях Рэби Левицека, это папы Рэби. То есть эти вещи, они необычайно глубокие. Соответственно, как бы насколько мы можем постичь замысел Всевышнего, то есть почему Всевышний выбрал именно эти жертвоприношения, то есть именно этих животных, то есть есть ли у них какое-то значение, то есть почему в Торе одно животное. Так, соответственно, мы видим, что Меше Хохма обнаруживает такое правило, что по отношению к жертве Ола, жертва всесожжения, жертва Шламим, в Торе всегда овцы идут перед козами. Почему? Он говорит то, что их идея это как бы само животное. В отличие от этого, по отношению искупительное жертвоприношение хатат и хид, есть два варианта. То есть тоже можно принести козу или овцу, но коза написана раньше. Почему? Потому что она также используется для искупления авода зара, связанного с авой дозорой, жертвой с идолопоклонством. То есть получается, что как бы в плане искупления у нее есть, у этого животного есть большая сила. Почему? Потому что прегрешение связано с авой дозорой, с идолопоклонством, то есть это очень серьезное нарушение Торы. Тора не установила для искупления принесения в жертву козы, овцы, только козу. То есть мы видим, что есть в определенных законах Тора, как бы есть символика, связанная с этим животным, что оно более приспособлено, установлено Торой для жертвоприношений, цель которых это искупление. То есть в жертвоприношениях, цель которого это принесение животного в жертву, там овцы стоят на первом месте. В жертвоприношение, цель которых это искупление, там коза, как бы сир или сира стоит на первом месте. И тут обращает внимание Меше Хохма, что в нашем отрывке написано в начале овцу или козу. А здесь говорится про искупительное жертвоприношение, на первый взгляд. Почему же тогда здесь такой порядок? И он объясняет, потому что здесь говорится про прегрешение, за нарушение которого преднамеренного не полагается карет. То есть здесь говорится про два вида клятвы, то есть первая клятва, связанная со свидетельством, второй вид клятвы, когда человек клянется по отношению к вещам, которые он будет делать или нет. За их преднамеренное нарушение не полагается карет. За то, что он кушает мясо, святые вещи, или заходит в храм в нечистоте, да, полагается карет. Почему же тогда по отношению к этому относится? На это он приводит объяснение Рамбана. Рамбан говорит, что эта ситуация потрясающая, что здесь человек намеревался сделать что? Он намеревался сделать мицву. Почему по отношению к здесь, как бы, к осквернению храма, Тора как бы установилась такой порядок? На первый взгляд это, да, является серьезным нарушением. Потому что вся цель человека в этом действии было служение Всевышнему. То есть, когда Рамбан пишет, почему в данном законе Тора установила правила, касающиеся финансового положения человека, Потому что в данном случае человек в момент этого действия, он не намеревался сделать преступление. Именно в момент этого нарушения мысль человека была наоборот исполнить желание Всевышнего. То есть такая парадоксальная ситуация, что человек как бы нарушает заповедь, как бы нарушает одну заповедь, думая, что он исполняет другую. То есть человек Коэн, например, он забыл, что он был нечист, и он служит в храме, часть его службы — это кушать мясо жертвоприношений. То есть он и его кавана — это служение Богу. Либо человек пришел в храм, и он забыл о том, что он нечист. Он опять-таки идет в храм для того, чтобы исполнять заповедь. То есть получается, что в этих трех законах есть сторона облегчения. Какая? Первые две из них связаны с клятвой. Они не являются нарушениями, за которые полагается карет. Второе из них, которое является, да, серьезным нарушением, но там облегчающая сторона, что все намерение человека заключалось в служении Всевышнему. Поэтому он говорит то, что устанавливает здесь Меше Хохма на основании того порядка, который здесь приводится. Он говорит, что на самом деле эти жертвоприношения здесь имеют статус не хатат, а ола. То есть жертвоприношения, которые здесь приносятся как искупительные, на самом деле из этого порядка, то, что в Торе написано барашка, овца до козы, из этого учим, что главный их статус здесь — это не искупление, а все жертва всесожжения. Поэтому Тора здесь приводится такой порядок. То есть, как он говорит, что то есть здесь как бы цель — это принесение Всевышнему. Продолжим дальше. То есть это некоторые детали, на которых хочу сконцентрировать внимание до того, как мы как бы перейдем к рассмотрению идеи самой. Дальше, соответственно, если будет ситуация, когда у него не будет достаточно, то есть его рука не, как бы недостаточно, чтобы купить овцу, и принесет он жертву, которая как бы за то, что согрешил, двух голубок, штей торим, лишней бне юна, Всевышнему. Одно для искупительной жертвоприношения, а другое для ола, для жертвы всесожжения. То есть он приносит уже две жертвы. То есть вместо одной он приносит две. То есть с одной стороны он бедный, ему нету денег, чтобы принести овечку или козу, козочку. Но вместо этого ему нужно сразу два жертвоприношения принести. То есть вместо одного он должен принести два. Одно искупительное, а другое жертва всесожжения. Ибн Эзра здесь пишет следующее. Он пишет, что... Рав Ицхак, мы увидим, что многие комментаторы делают, обращают внимание, почему. Он говорит, что причина за то, что он приносит одно жертвоприношение, это жертву всесожжения, из-за того, что, возможно, у него были еще плохие мысли. Что такое ола? Люди говорят, что ола, жертва всесожжения, она искупляет на мысли человека. Почему? Потому что слово «ола» — это то, что как бы поднимается вверх. Что такое мысли человека? Это как бы то, что приходит ему в голову. Они говорят, что слово «искупительная жертва», то есть жертва всесожжения, она связана с мыслью. То есть почему бедный человек, кроме искупительной жертвы всесожжения, должен принести еще одну жертву всесожжения? Почему? Потому что у него есть еще одна проблема. У него чересчур много мыслей. Какие у него мысли? Мысли, почему он бедный. То есть, как бы, он как бы обвиняет Всевышнего в своей бедности. То есть, у него нет денег на то, чтобы принести овцу. То есть, как бы, Тора сказала богатому человеку принести овцу. И он приходит в храм. Там стоит богатый человек, они вдвоем нарушили что-то. Стоит он и богатый человек принес овцу. бедный человек, он говорит, я согрешил, я даже овцу не могу принести, то есть, что это Всевышний сделал такое, то есть, что мне даже на овцу не хватает. То есть, у него есть мысли, связанные с его бедностью, правильно? То есть, за эти мысли они, он еще тоже должен дополнительное жертвоприношение принести, только за эти мысли. Вот, то есть, за то, что как бы в этом, то есть, получается, как бы, что Тора, это мы увидим, что это объяснение, оно играет большую роль здесь. То есть, потом мы увидим, что оно имеет большое значение, вот эта деталь. То есть, более как бы, в детальной форме это рассмотрим. Однако Ибн Эзра не соглашается с этим объяснением. Он говорит, он приводит более логическое объяснение, которое принимают другие комментаторы. Он говорит следующее. Мне же кажется, что одно связано с внутренними органами, а другое с самим искупительным жертвоприношением. Почему? Потому что мы видим, что в Торе, как бы он говорит так, что же, когда приносит богатый человек овечку, эта овечка состоит из двух частей. Ее внутренние органы сжигаются на жертвеннике, и мясо как бы уже идет к коину, правильно? То есть он говорит, а что же будет здесь? Поскольку он приносит не овечку, а двух голубей. Почему он приносит двух голубей? Потому что один из них хатат, это то, что будет коин получит. А вместо тех внутренних органов, которые должны были от животного быть сожжены на жертвеннике, он вместо них приносит вторую птицу. То есть это объяснение более логическое, которое дает Ибн Эзра. И это объяснение принимают другие комментаторы. То есть мы видим, что здесь как бы есть два подхода. Один подход идейный, с точки зрения идеи. То есть почему бедный человек должен принести ола? Потому что у него слишком много мыслей. Мы видим, что очень бедный человек не должен это приносить. Почему-то же здесь комментаторы говорят, что у очень бедного человека мыслей нет вообще. То есть бедный человек, он как бы, есть разница в бедности. Бедный человек — это человек, который как бы не совсем бедный. Он не богатый скорее. То есть у него есть постоянные размышления, почему он не богатый. Человек, который очень бедный, у которого нет денег даже на птичек, и Тора сказала, что он должен принести меру муки, то человек, находящийся в таком состоянии бедности, такое состояние, когда у него же даже мыслей нет о том, почему у него, ему так плохо. То есть его Тора не обязала приносить подобное жертвоприношение. Почему? Потому что он как бы живет полностью в состоянии своей бедности. И более того, либо как бы в таком состоянии бедности уже человеку нечего делать, как только как радоваться. То есть человек бедный, то есть небогатый, он ему больше как бы причина печалиться, чем человеку, у которого просто ничего нет. То есть человек, у которого ничего нет, ему даже на печаль не хватает, как бы уже как бы даже печалиться не может. Он может только радоваться тому, что у него есть. Вот, то есть поэтому как бы это комментаторы так говорят. То есть они говорят, почему? То есть они говорят, что это три разные категории. Один богатый, другой бедный, небогатый, то есть бедный, небогатый, которого денег на овцу не хватает. И третий — это совсем бедный, у которого даже мысли нету, поэтому достаточно принести. Да. Соответственно, здесь есть очень интересное объяснение, которое, то есть детали. Что значит «него не хватает на овцу»? Что это означает? Это приводит здесь Орахайм. Орахайм. Он здесь говорит, что он приводит отрывок, в котором говорит, что если у него нету Торат Каганем пишут, здесь написано йодо, его рука, если не достигнет его рука. Ему не говорят, иди одолжи, или иди работай и заработай на овцу. Что значит не достанет его рука? Почему написано не достанет его рука? Здесь каббалистические объяснения, мы дойдем до них, я надеюсь, в конце урока. Не достанет его рука. Но есть вопрос. Что это означает? То есть Тора Тхаганим, это Мидраш галахический на книгу Ваикра, он пишет эту фразу, надо понимать таким образом, что человеку если всматривается в состояние, в котором находится сейчас. Ему не говорят, что ты можешь пойти одолжить, и что ты можешь пойти и работать, и заработать, и купить овцу. У него сейчас нету денег. Почему? Он говорит, хавива мицва башаата. То есть, оказывается, здесь потрясающая идея, что мицва дорога вовремя. То есть, в данный момент, как бы мицву надо делать сейчас. То есть, почему Тора сказала ему принести сейчас двух голубок, а не приносить барашка через, когда он пойдет и заработает на него? Потому что мицву надо исполнять вовремя. Поэтому, если у него сейчас нету денег на барашка, на овцу, он должен принести двух голубей. Здесь он объясняет еще так же. Написано «им лот асик едо дайсе». То есть написано, что если его рука не постигнет то, что достаточно для барашка. Написано, спрашивают мудрецы также. Барашек у него есть, но нужд для него нету. Откуда мы знаем, что он должен принести жертвоприношение бедного? Написано «дайсе» – достаточно для барашка. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если у человека есть овца, однако он использует ее для своих нужд. Например, что она ему нужна для одежды или для проживания. То есть он от нее получает шерсть или молоко. То как будто бы это означает, у него ее нету. То есть имеется в виду, что когда у него есть что, когда у него есть возможность принести овцу, не когда у него есть овца, когда у него есть возможность ее принести в жертву. То есть какому, по отношению к какому плану человеку говорят, что он должен считается как бедный в плане принесения двух голубей в жертву. Имеется в виду ситуация, когда у него нету овцы лишней для жертвоприношения. Если у него есть овца, но эту овцу он использует, потому что это источник его жизни, он с нее стрижет и делает из нее шерсть, и он питается ее молоком, это как бы источник его проживания. Он не может ее принести в жертвоприношение. Соответственно, получается, что как будто у нее нет возможности принести жертвоприношение. То есть это считается, что у нее нет этой овечки. Соответственно, дальше говорит Тора, а если он будет совсем бедный, и у него не хватит денег даже на двух голубок или на двух голубей. То есть есть разница. Торим и Бнеюна. Одни из них это двухлетние, другие это годовалые. Это разница между двумя этими птицами. То есть между этим периодом их нельзя приносить посередине. То есть это разница в возрасте. И принесет он жертвоприношение, которое он согрешил, то есть то, что он согрешил, асерит айфа, он принесет десятину эйфы, муки для искупления, не должен добавлять на нее масло, не должен давать на нее левону, ибо искупительное приношение этого, и принесет коину, и так далее, и так далее, и так далее, искупит коин на грех, который он согрешил на одну из этих вещей, и будет прощено ему, и будет это коину как минха. Здесь комментатор обращает внимание, собственно, это опять Меше Хохма и Нациф. Они говорят, что есть разница между бедным человеком и богатым человеком, то, как Тора это описывает. Посмотрим, что пишет Нациф, и посмотрим, что пишет Меше Хохма. Нациф пишет здесь. Про богатого человека написано «Ашамо принесет то, что он провинился». То есть и про бедного человека написано, то есть имеется в виду, как перевод онкилоса, прегрешение, которым он провинился. Про самого бедного человека написано, принесет жертвоприношение, в котором он хата, то есть не ашам, а хата. И он объясняет разницу, то есть почему в Торе используется разный язык по отношению к первым двум состояниям и к последнему. Он пишет следующего. В богатом человеке все искупление – это жертвоприношение. Без этого жертвоприношения он как бы не был, без, как бы не было бы полноты. Однако в бедном человеке, в самом бедном, который называется, то есть на иврите это называется ашир, даль, и далей далу, то есть бедный, бедный. Слово даль означает бедный, и даль, далей, это значит самый бедный. То есть в этом человеке еще бедность является источником искупления. Только что он, тем не менее, должен также принести искупительную жертвоприношение. Поэтому там написано, искупит на него коин от греха его, а здесь написано на грех его, который он согрешил на одной из этих. То есть он объясняет. И он говорит, что в соответствии с нашим объяснением, что карбан, жертвоприношение, искупляет на сам грех, но не на все. То есть поэтому написано, то есть в Торе написано в одном случае михатато, а в другом написано альхатато. То есть почему разница в языке? Написано от греха или на грех. Соответственно, объясняет, что по отношению к богатому человеку карбан искупляет только, искупительное жертвоприношение искупляет только суть греха, но не на все. Поэтому написано от греха его, то есть как будто бы часть от греха его. Однако по отношению здесь к бедному человеку жертвоприношение соединяется также с печалью бедности. Поэтому оно искупляет все. Поэтому, и кроме этого, он добавляет еще одну вещь, что в его руках остается только это прегрешение, все остальные уже были искуплены. То есть это то, что он объясняет, в чем разница с бедным человеком и с богатым. Богатый человек жертвоприношение искупляет только часть, поэтому написано «от его грехов». Другая часть должна быть еще исправлена. В бедном человеке есть две вещи. Есть сама бедность, которая как бы искупляется искуплением для человека, и жертвоприношение. Это объяснение, которое дает Нациф. И есть другое объяснение, оно похожее, которое здесь дает Меше Хохма. Он это развивает эту идею, но с другими словами. То есть мы здесь по-разному, как бы есть разные детали. То есть мы видим, что Нациф обращает внимание, почему в Торе написано в одном случае «от», а в другом «на». То есть «от» это означает «часть», а «на» имеется в виду как бы на все, что относится к нему. Меше Хохма обращает внимание, что написано «вынесла хло и будет прощено ему», написано только в про бедного человека, и очень бедного. И он говорит, что намерение в этом, что в этом жертвоприношении достаточно бедному человеку в этом жертвоприношении. Он объясняет, что богатый человек, который принес жертвоприношение бедного, не исполнил мицву. То есть, что, например, если богатый человек решит принести птичку в жертву? Он не исполняет, ему он как бы недостаточно, он как бы не достигает той цели. Почему? Потому что это жертвоприношение без бедности не работает. Потому что всякий, кто видит бедность, не видит гиейном написано. То есть, это как выс приводится в трактате Рувин. То есть, бедный дигдукеаниют. Дигдукеаниют, это имеется в виду как бы детали жизни, связанные с бедностью. То есть, бедный человек, он окружен как бы такими вещами, которые человек с достатком даже не может догадаться, что это такое. Там описано, что бедный, он как мертвый. То есть богатый человек, закон говорит, если богатый человек решит принести птичку в жертву вместо овцы, он не исполняет, он как бы это недостаточно для него. Почему? Потому что птичка работает только вместе с бедностью. То есть то, что человек приносит птицу, и это как бы работает для него. Почему? Потому что здесь дополняется его еще положение финансовое. То есть это совершенно другое объяснение. Это не объяснение. Оно сильно отличается от объяснения, которое пишет Нациф. То есть Нациф объясняет. Они тоже, они говорят о похожих вещах, но они обращают внимание на разные вещи. Причем, если заметим, Нациф говорит о чем? Он говорит, что отличается самый бедный, который приносит меру муки, от первых двух. Меше Хохма говорит, что есть разница в языке, что слово «вынеслах» и «будет прощено ему» написано только про бедных людей, про две последние категории, но не при богатого. То есть поэтому он говорит, что и тот, который приносит птиц в жертву, и тот, который приносит меру муки, они как бы это искупляет для них вместе с бедностью. То есть как бы Нациф и Меше Хохма делают ударение на разные детали. Поэтому из-за того, что нету у него в руках достаточно, чтобы купить овечку, что тот факт, что он бедный, искупляет на него, и посредством этого и будет прощено ему. То есть как бы прощено ему имеется в виду, что его прощение заканчивается полностью. Здесь есть потрясающий комментарий Рабейну Бахья. Рабейну Бахья пишет: «Википер алафа коген вынесла хло». «Искупит на него коэн и будет прощено ему». Рабейну Бахья говорит, почему здесь написано две эти вещи. «Искупит на него коэн и будет прощено ему». Рабейну Бахья объясняет, что посредством жертвоприношения, которое приносит коэн, как бы он уничтожает действие человека посредством Всевышнего. Это идея слова «капер» – «искупит», как и «капра фанав». То есть слово «кафер» означает как бы «очистить». То есть есть разные значения, что такое слово «капер» означает. Одно из них – это понятие очищения. Однако слиха, прощение – это как бы более совершенная форма, и она не в руках человека, а только в руках Всевышнего. Поэтому написано: «И искупит на него коэн», то есть капара – это делает коэн посредством жертвоприношения, то есть он устраняет действие человека негативное. Но прощение не может как бы коэн сделать, это не в руках коэна, то есть как бы достичь как бы такого уровня прощения. Перед... И это только он, поэтому написано «будет прощено ему», это как бы исходит от Всевышнего непосредственно. Вот, продолжим дальше. Соответственно, здесь есть очень важная деталь, что мера муки. Ибн Эзра пишет, почему именно мера муки, потому что это пища человека, одного человека в течение одного дня. То есть что такое асерита эйфа, одна десятая эйфы муки? Это то количество муки, которое кушает человек за один день. То есть количество. И на самом деле на этом объяснении Меше Хохма приводит необычайно интересную галахическую идею. То есть у нас это потрясающая вещь, что Меше Хохма использует Ибн Эзру, который является комментатором Пшата, для развития объяснения законов Талмуда. То есть это можно найти только у него в его комментариях. То есть он объясняет, почему хлеб, который был в храме, весил 24 сарона. Написано, что его кушало как будто 24 коэна. То есть он объясняет, что количество, как бы вот эта идея веса, что десятая часть эйфы, это то, что съедает один человек за один день. То есть почему именно такая часть избрана для этого искупительного жертвоприношения? То есть он как бы отдает один день своей жизни в искупление. Кстати, Рабейну Бахья приводит здесь объяснение. Он говорит, что две птички стоят в 10 раз дешевле, чем овечка, и мера муки стоит в 10 раз меньше, чем две птички. Это большой вопрос, который задевает как бы комментаторов. Они спрашивают, как же так? На самом деле известны цены, вроде бы не получается такое соответствие. Вот, то есть, тем не менее, это то, что пишет Рабейну Бахти. То есть, каждый следующий уровень, богатый человек, бедный и очень бедный, разница в цене в 10 раз. То есть, поэтому он пишет, что слово «эйфа» написано в Торе без буквы «ют». Буква «ют» — это 10, поэтому написано без буквы «ют», намекая на эту идею, что каждая следующая деталь, она в 10 раз, как бы, форма в 10 раз меньше предыдущей. Посмотрим, как бы это вступление, на самом деле, только к нашему занятию. Вот, если вы хотите, можем пару минут сделать перерыв и продолжить. Это первая часть, их, наверное, три у нас будет сегодня.